Стрела. Начало октября 1774 года от сошествия. Солтаун, герцогство Южный Путь.
«Для нас несказанная радость приветствовать главных властителей Севера в моем скромном жилище. Разделите с нами трапезу, милорды. Побалуйте ваш слух звуками музыки, а уста сладостью вина. В Шиммере говорят, когда мужчина приходит домой, война остается за порогом. Мой дом — ваш дом, милорды».
Забавный коротышка в огромных алых шароварах глядел на гостей с высоты груды подушек, служивших ему креслом. Наряд коротышки дополняли остроносые туфли без задников, желтая рубаха и синяя жилетка, такая крохотная, что не доходила даже до пупка. По центру груди сверкал огромный медальон червонного золота, знак старшего купца второй морской гильдии. На плече восседала хохлатая птица с чудовищно длинным хвостом. Справа от купца, прильнув к его подушечному бастиону, ютилась очень смуглая девица с пустыми глазами. Ее ноги и руки оплетали нити жемчугов, две широкие ленты опоясывали грудь и бедра, иной одежды на девушке не было. Купец небрежно поглаживал волосы девицы, почесывал ее за ухом. Коротышку звали Гобард Синталь, он слыл самым богатым негациантом Солтауна. Компанию ему составляли Аксинион и Юс Фейри, двое знатных корабельщиков, сияющих золотом и изумрудами. Скромным жилищем был трехэтажный плавучий дворец, а трапезным столом — помост размером с телегу, стонущий под горою яств. «Благодарю за радушный прием». Эрвин София Джессика сдержанно кивнул купцу и взял со стола оливку, давая позволение начать трапезу. Гобард Синталь трижды хлопнул в ладоши. Неведомо откуда полилась тягучая медовая мелодия. За спиной у купца отодвинулась завеса, и в комнату вступили пятеро танцовщиц. Дэймон Ориджин присвистнул, граф Лиллидей крякнул, кузен Роберт потер бороду и протянул.
«Ага!»
Девушки поплыли вокруг стола, плавно, как музыка или летний ветер. Движения были исполнены бархатной кошачьей грацией, мышцы играли под смуглой кожей, блестели глаза, сочились сладостью улыбки. Серебром звенели монетки на шелковых лентах, что заменяли танцовщицам одежду. Эрвин ткнул Дэймона локтем под ребра. «Закрой рот, кузен». Красотой у девушки сильно уступали Некси и Флейм, а рядом с Ионой и вовсе бы увяли. Но они были молоды и гибки. Их бедра и животы дрожали в такт мелодии, что неслась все стремительней. От их тел веяло жаром, ванилью и сладким потом. А северяне уже 7 недель в походе. Все это очень плохо. Нужно было вызвать купцов в полевой лагерь или в ратушу, где Эрвин разместил ставку. А здесь, в плавучем дворце, слишком роскошно и томно, вдобавок чересчур жарко натоплено. Спутники герцога в своих красно-черных одеждах смотрелись инородно, нелепо и хмуро. Пялили глаза на девиц, все трое, даже старый Лиллидей, а Дэймон к тому же прихлопывал и подмигивал. Северяне утирали лбы и облизывали губы. Это, конечно, от жары, но выглядело так, будто от похоти. Скверно. Эрвин потянулся за вином и, совершенно случайно, залюбовавшись танцем, уронил сосуд на пол, прямо под босые ноги девушек. Глиняный кувшин разлетелся осколками, танцовщицы замерли. «Ах, мне так неловко!» — жестом, полным раскаяния, герцог прижал руки к груди. «Милейший Гобард Синталь, не велите девушкам продолжать танец, ведь это опасно!» «От всей души благодарю за чудесное зрелище». Он отвесил поклон южанкам и вздохнул с облегчением. Гобард Синталь лишь на миг нахмурился, а затем широким жестом развел ладони.
«В Шиммере говорят, лучшая приправа к любому блюду — общество красивой девушки».
Легким кивком он подал знак, и танцовщицы скользнули к северянам, сели рядом с гостями, поджав под себя ноги. Графу Лиллидею досталась самая хрупкая девушка, Дэймону — самая горячая, Роберту — полногрудая. К самому Эрвину прильнули сразу две — темноволосая и рыжая. Одна, недолго думая, обняла его за шею, вторая нежно мурлыкнула.
«Какого кушанья подать милорду?»
Мысли Эрвина унеслись в сторону, весьма далекую от стратегических переговоров. Он укусил себя за язык и поискал на столе наименее романтическое блюдо. «Вон там слева не овсянка ли?»
«С изюмом и инжиром, милорд».
«Будь добра, я так люблю овсянку». Тем временем прислужница Гобарцинталя поднесла ему полное блюдо сладостей. Купец рассеянно поковырялся пятерней, бросил в рот кусочек чего-то, отер пальцы о спину девицы.
«Слава о подвигах вашей светлости опережает ход северного войска. Нет в Султауне такого стола, за которым не говорилось бы о вас. Нет такого певца, кто не спел бы о вас песню».
«Полную проклятий, надо полагать», — уточнил Эрвин.
«О нет, милорд, ваша доблесть блистает, как рубин, а ваш ум яснее неба ясным летним полднем. А как великодушно вы опекаете бедный люд Южного Пути! Не сыскать такого человека, кто не восхищался бы вами, словно самым дорогим алмазом в короне!»
Эрвин только хмыкнул. Рыженькая поднесла ему кашу, темненькая погладила по шее. Пальцы были сухими и горячими.
«Молва не обходит и ваших храбрых полководцев, премудрого снежного графа и несокрушимого Кайра Роберта, а пред бесстрашным Кайром Деймоном трепещет любой враг, ибо Деймон Ориджин летает над полем боя, будто смерч».
Девица, опекавшая кузена, вкладывала ему в рот ягоды клубники. Бесстрашный Деймон норовил прихватить ее за палец, а она шаловливо хихикала. Эрвин попробовал кашу, сам, без посторонней помощи. Овсянка оказалась слишком сладкой, пальцы на шее слишком теплыми. Он на минуту выпал из-под лунного мира, встрепенулся, сказал рыжий: «Будь так добра, передай красного перца». Гобарцинталь сделал паузу. Негациант Аксинеон влил свою струйку в поток велеречивости.
«Мудрость вашей светлости также не знает себе равных. Наши побратимы из Порта Уиндли в один голос доносят. Ваша светлость завели в городе самые умные и выгодные порядки. Торговля расцветает так, как и не снилось в прежние годы, а баснословные прибыли не заставят себя ждать».
Эрвин силился припомнить, какие этакие порядки завел он в Уиндли. Пальцы темненькой скользнули ему за ворот, и все вылетело из головы. Рыжая подала специю, села у ног, игриво заглянула в глаза, теребя пальчиком собственный локон.
«Ваша светлость ест овсянку с перцем?»
«О да, это любимое блюдо северян, ты не знала?»
Он щедро сдобрил кашу жгучей специей, сунул ложку в рот. В глотке полыхнул огонь, дыхание перехватило, мысли мигом прояснились.
«Вкуснятина, хочешь попробовать? Не стесняйся, отведай!»
Эрвин набрал полную ложку и подал девушке. Подозревая опасность, но не предвидя подлинной мощи сего оружия, бедняга попробовала кашу. Слезы брызнули из глаз, рот жадно хватал воздух, личико налилось краской. Эрвин участливо подсказал:
«Вода вон там».
Рыжая исчезла с его колен.
«Любезный Гобарцинталь», — сказал герцог Ориджин, пользуясь минутой прояснения, «купцы города Уиндли так радовались моему приближению, что спешно набивали трюмы кораблей золотом, имуществом, детьми и женами, и готовились на всех парусах отплыть в Шиммери. Но войско маркиза слишком быстро сдалось, а мне попался слишком ретивый конь, и я въехал в город раньше, чем суда успели отчалить. В итоге купцы были обречены на радость знакомства со мною. Однако сюда, в Солтаун, я пришел не внезапно. У вас имелась целая неделя, чтобы покинуть город, что порождает вопрос, почему вы остались?» «Душа болит от слов вашей светлости», — горько вздохнул Гобарцинталь.
Птица на его плече перемялась с ноги на ногу и укоризненно крикнула:
«Рю!» «Мы предвкушали ваш приход и ждали с надеждой и затаенной радостью, как пустынный житель, что завидел над горизонтом тень грозовой тучи».
При этих словах он покосился на рыжую танцовщицу. Та, забыв обо всем, жадно пила.
«Вам так тяжко живется под властью Лабелина?» — полюбопытствовал Эрвин.
Все трое купцов отчаянно замахали руками.
«Ужасно, невыносимо! Ночной кошмар!
Ваша светлость, нет таких слов, что могли бы передать всю глубину. Мы изнываем и стонем, как старый ослик, из которого бедняк выжимает последние силы, чтобы возделать свое скудное поле. Как нищий мальчонка, что встретил грабителя и лишился последней жалкой звездочки. Как избитый пес, покинутый жестоким хозяином».
«И какими способами издевается над вами бессердечный Лабелин?»
«Он страшно притесняет нас, славных корабельщиков второй гильдии, Всякий маломальски выгодный контракт выдирает из наших рук и отдает своим любимчикам Грейсендам. Запрещает строить корабли где-либо, кроме собственных верфей его светлости. И ваша светлость не может представить, какие несусветные цены ломит его светлость. А налоги? О, лучше бы праматери лишили нас зрения и слуха, чтобы мы не могли видеть и слышать тех сумм, которые требуют от нас его светлость. Но и тогда мы все равно ощущали бы тяжесть бремени, что пало на наши плечи, ибо оно неподъемно, как скала, рухнувшая на вишневое деревце».
Аксинеон горько вздохнул и запил печаль полным кубком вина. Юс Фейри закрыл лицо ладонями. Гобард Синталь схватил полную горсть зефира и принялся горестно жевать, а хохлатая птица крикнула в ужасной тоске.
«Ри!»
Эрвин сказал с сочувствием. «Боги, я даже не могу представить тех бедствий, что вы терпите. Не будь под рукою дворца, обильных яств и сладкого вина, так и вовсе впору повеситься. Пожалуй, только роскошь и утешает человека в столь трудном положении». Темненькая тут же среагировала на нотку сарказма, проворковала на ухо герцогу, слегка касаясь губами.
«Налить тебе вина, мой господин».
«Отлично натаскано», — с уважением подумал Эрвин. «Не хуже Грея в своем деле».
«Меня порадовала бы чашечка кофе. Ты наполнишь мою душу счастьем, если принесешь его сама».
Девушка беззвучно исчезла, а Гобард Синталь ответил.
«Ваша светлость видит внешнее обличие и глубоко обманывается. Купец непременно должен показывать вид достатка и благоденствия, иначе не бывать ему успешным. Выглядя нищим, он не заслужит доверия и не сыщет покупателей. Никому не будет нужен, словно безногий курьер или слепая швея. Вот и приходится нам, ваша светлость, последние монеты вкладывать в видимость».
«Да что последние?» — воскликнул Юс Фейри. «Последние монеты давно уж выпиты и съедены. А живем мы на то, что взято взаймы. Губим собственных наших детишек неподъемным грузом долгов».
Захватив ратушу, Эрвин велел Роберту тщательно изучить финансовые и налоговые архивы, выяснить подлинный уровень достатка здешних богачей. Сейчас герцог раздраженно покосился на кузена. Бородатый Каэр хлебал из кубка и щурился от удовольствия, когда девица почесывала ему загривок.
«Роберт! Роберт!» — позвал Эрвин. Никакой реакции.
«Чего угодно, милорду?» — спросила рыжая.
Она уже пришла в себя, хотя и сохраняла свекольный цвет лица.
«Вон тот мужчина. Вылей ему что-нибудь на голову».
Рыжая без колебаний схватила кувшин. Эрвин вовремя поймал ее за руку.
«Не нужно, садись. Мои кузены — мое проклятие, и нести мне его в одиночку».
Он пригубил вина. Конечно, напиток оказался сладким и чертовски хмельным. Эрвин тут же отдал кубок девушке.
«Мы замираем в ожидании ответа вашей светлости», — послышался голос Аксиньона.
«Ответа?» — удивился герцог.
«О чем?
Будет ли спасение от наших бедствий, ибо груз, что тянет нас к земле, чудовищен, а наши бедные плечи дряблы?»
«Четвертина», — предположил Эрвин.
«О чем изволит говорить ваша светлость?»
«Предполагаю, что герцог Лабелин берет налогом четвертину с ваших прибылей».
«Да где там? В благородстве своем ваша светлость даже не догадывается. Целую треть».
«Прекрасно», — Эрвин усмехнулся. «Значит, если я назначу четвертину, вы останетесь довольны».
Купцы на миг проглотили языки. Детская ловушка, а сработала. От неловкого замешательства их спасла темненькая. Грациозно присев, подала кофе и прильнула к Эрвину, словно после месяцев разлуки.
«Ваша светлость», — собрался с мыслями Аксинеон. «Мы не хотели говорить об этом, ибо порочить первородного есть тяжкий грех, но не можем сдержать в себе сию горькую правду. Герцог Лабелин взимал ужасающую подать ради нечестивой цели. Страшно даже сказать об этом вслух».
«Наберитесь же смелости, достойный муж», — подбодрил Эрвин.
«Герцог Лабелин скупал священные предметы».
«Что?» «Вот этого Эрвин не ждал. Если не ложь, конечно».
«Ваша светлость, не далее, как минувшим летом, его светлость приобрел предмет под названием «Светлая сфера», заплатив за него неизвестному торговцу целых 40 тысяч эфесов».
«Светлая сфера? Что-то смутно знакомое. Вспомнить бы, но никак. Надо было лучше изучать достояние домов. Невежа. Позор дворянства».
«Это чудовищно», — искренне сказал Эрвин. «И такое случалось не единожды. Доводилось ему и прежде заключать подобные сделки, от которых сами праматери рыдали горючими слезами. Теперь ваша светлость понимает, для какой омерзительной цели герцог Лабелин грабил нас. Честному и достойному лорду не требуется брать с торговцев огромную подать, ибо он не станет тратить горы золота на черные дела». «Четвертина», — сказал Эрвин, пробуя напиток. Здешний кофе ему действительно пришелся по нраву. Кофе и опытная чуткость темненькой. Мастерство всегда внушает уважение.
«Ваша светлость, мы, нижайшие и почтеннейшие, со всем полноправным восторгом, обращенным к вашей персоне, надеялись на пятую часть».
«Всего лишь?»
«Извольте видеть, война лишает нас значительной доли прибыли. Из-за зверств, чинимых по приказу нечестивца Лабелина, люд голодает и беднеет. Хлеб теперь идет на вес серебра, серебро на вес золота, а золота и не сыщешь вовсе. Смилуйтесь, ваша светлость, снизойдите с высоты вашего полета до скромной участи полевых мышек, коими являемся мы в сравнении».
Девушка взяла двумя руками ладонь Эрвина и принялась бережно разминать. «Как приятно-то! Вот тьма!»
«Война не продлится долго, а наш с вами договор сохранит силу».
«Ваша светлость», — вставил слово Юс Фейри,
— «примите в учет такое рассуждение. Коли оставите нам больше дохода, то мы скорее закажем новые суда. Лишние корабли — лишний доход, а больше дохода — больше подати. Снизойдя до нашей просьбы, ваша светлость лишь в первый год потеряет часть прибыли, а далее, может, статься даже и выиграет».
«Ладно», — вздохнул Эрвин. «Будь по-вашему, пятая часть прибыли». Темненькая поцеловала его в шею. «В награду? У них имеется система знаков, или ей хватает ума следить за смыслом беседы?»
«Нижайше и покорнейше благодарим».
Гобард Синталь поклонился так низко, что птица забила крыльями, силясь удержаться на плече.
«Мы не посмели бы просить большего, но, зная о том, что щедрость и великодушие вашей светлости не имеют пределов...»
«Что еще?»
«Вы позволили себе надежду, что когда ваша светлость присоединит владение маркизов Грейсенд, то не окажет им никаких преференций перед нами. И скажу со всей честностью, если с кого и взять четвертину подати, так это с Грейсендов. Даже и от третьей они не обеднеют. Это богачи, каких не видел свет. Где ступают маркизы, там земля проминается под тяжестью золота и алмазов. Извольте видеть, минувшим летом маркизы Грейсенд даже вознамерились купить для своей дочери корону владычицы».
«Наслышан», — усмехнулся Эрвин. «Не питаю ни малейшей симпатии к этому семейству и не собираюсь оказывать снисхождение».
Новый поощрительный поцелуй.
«А также, ваша светлость, поймите, что в данном вопросе мы печемся не о себе, а о бедных трудягах, столярах и плотниках, что прозябают в нищете. Дайте нам милостивое позволение заказывать строительство кораблей не только на первых верфях Султауна, которые были вами захвачены, но также и на любых других».
«Милостиво позволяю», — кивнул Эрвин и прищурился от удовольствия.
«Ваша светлость, мы не знаем, как благодарить вас, ибо никаких слов не будет достаточно, чтобы выразить...»
«Погодите», — прервал герцог.
Лизнул перечной каши для освежения мыслей, поморщился, перевел дух.
«У меня к вам также имеется милостивая просьба, которую вы, надеюсь, великодушно исполните. Я, извольте видеть, веду войну, и, подобно путнику в пустыне, скрестившему жало со скорпионом, надеюсь победить. Но моя казна бедствует, как сладкий стол, атакованный ордою детишек, и нуждается в деньгах, как блохастый пес в почесывании брюха. Одним словом, я прошу 50 тысяч золотых эфесов. Сейчас».
Все замерло. Купцы окаменели. Чуткая девица напряглась. Птичка едва не грохнулась с плеча Гобард Синталя. Только юная танцовщица продолжала ворковать с графом Лиллидеем, и в наступившей тиши можно было даже разобрать слова. Эрвин приподнял брови.
«Неужели я прошу слишком много? Разве для могучей второй морской гильдии полсотни тысяч — запредельная сумма? Скорее поверю, что звезда пропала с неба».
Купцы заговорили все хором, а птица зачирикала. Эрвин услышал вновь о согбенных трудягах и чьих-то голодных детишках и о старом ослике, волокущем воз. Юс Фейри даже обещал броситься в море с камнем на шее. Эрвин сказал: «Любезные купцы, позвольте изложить мои аргументы.
Во-первых, вы правы, идет война. А это значит, что обыкновеннейшую пшеницу, завезенную из южных земель, вы станете продавать втридорога. Что и говорить о шиммерийских легких кольчугах и арбалетах, о литландских скакунах. Вы получите огромный доход, благодаря мне, развязавшему войну. Во-вторых, я отдам вам 34 корабля, изъятые у других купцов, выбравших бегство. Правда, потребую, чтобы дюжина судов была затоплена у входа в гавань. Фарватер должен стать настолько узким, что корабли смогут проходить его лишь по одному. Далее, когда разобью Адриана, а вы верите, что я это сделаю, флот короны станет моим, и вы избавитесь от главного конкурента на Восточном море. Герцог с удовольствием допил кофе. «И напоследок, если все предыдущее вас не убедило, я захватил Солтаун в сражении. Вы-то переждали в сторонке, но ополченский гарнизон имел неосторожность принять бой. Как следствие, корабли и золото, и все прочее, что осталось в стенах города, я по праву могу взять себе как военный трофей». Купцы обменялись кислыми взглядами.
«Мы нижайше согласны со всеми доводами вашей светлости, но позвольте хотя бы обсудить сумму. Пускай бы речь шла о 30 тысячах, тогда бы еще...»
Эрвин с улыбкой покачал головой. «Сперва я собирался требовать 60 тысяч, а 10 оставлял на торг. Но позже оценил мастерство, с коим вы затуманили головы моих спутников, избавив их от бремени трезвого рассудка. Мне даже пришлись по нраву кофе и темноволосая девушка. Поэтому я сразу скинул 10 тысяч без торга. Осталось 500 тысяч золотых, господа. Немного больше, чем один священный предмет». На военной карте Южный путь напоминал пробку в бутылочном горле. Плотно вогнан в пространство между морем и дымной далью, не дает северу добраться до лакомого вина, земель короны. Отмеченное красным пунктиром войско Эрвина срезало верхнюю четверть затычки, но не ровно, а наискось. Вдоль побережья моря красная линия вонзилась глубоко в пробковую мякоть, аж до уровня лабелина. Поверни сейчас строго на запад, и за неделю придешь в столицу герцогства. Центральная красная стрелка — корпус графа Майна. Он проделал лишь полпути до лабелина и замер жирной точкой на берегу Мудрой реки, где оставил его Эрвин. А крайняя западная стрелка прошла и того меньше, вонзилась в пробку всего на 30 миль. Там она уперлась в преграду, неровный штрихованный овал, обозначавший Дойл, третий по величине город в Южном пути. Если бы к Дойлу пришел сам Эрвин, он, возможно, сумел бы убедить бургомистра и лорда. А может быть, мещане открыли бы ворота, прослышав о герцогском милосердии. Но западным корпусом командовал генерал-полковник Стэтхэм, безжалостный каэр, несгибаемый, как двуручный меч, выходит с той породы воинов, коих зовут северными волками. Первым делом Стэтхэм пригрозил мещанам, что спалит город дотла, если они сейчас же не сдадутся. Северный волк и сам по себе внушал страх, а угроза устроила ужас. Мещане не рискнули сдаться в плен хищнику. Город заперся и окаменел. Стэтхэм видел за собой превосходство. Он имел 6000 воинов, гарнизон Дойла всего 700. Но кроме 700 опытных бойцов, на стены города вышли 15 тысяч мужиков, мастеровых, торговцев, конюхов, слуг. Стэтхэм бросился на штурм и откатился. Атаковал вторично, снова отпал, потеряв почти 200 кайров. Честолюбие принуждало к новому штурму, ибо в это самое время неопытный Эрвин праздновал победу у Мудрой реки. К счастью, Стэтхэм не пошел на поводу у гордыни. В окрестностях Дойла имелась сосновая роща. Северяне вырубили ее под корень и соорудили сотню штурмовых машин. Войско встало осадным лагерем. Камнеметы принялись день и ночь долбить по стенам. Но точность боя была невысока. Стены Дойла крепки, а метательные снаряды мелки. Южный путь — холмы, не горы. Больших валунов тут не сыщешь. Горожане заделывали бреши в стенах почти с той же скоростью, с какой камнеметы их пробивали. Стэтхэм испробовал и зажигательные снаряды, бочонки смолы. Но зажиточные горожане Дойла, как назло, покрывали свои дома глиняной черепицей, и смола просто сгорала на крышах, так и не вызвав пожара. Миновал месяц, прежде чем Стэтхэму улыбнулась удача. Путевцы ослабили бдительность, а северяне под пеленою дождя стянули камнеметы на один участок и несколькими залпами проломали изрядную брешь. Кайры хлынули в город. «Да будет известно милорду», — писал Стэтхэм в нынешнем донесении, — «что нижний город Дойла был захвачен в течение 3 часов.
Лишь половина мещан успела укрыться в верхнем городе, а прочие погибли либо взяты в плен. Потери славного войска вашей светлости составили всего 72 кайра и 210 греев. С первого взгляда походило на описание победы. Однако Эрвина очень смущали два словечка – «нижний» и «половина». Он-то бывал в Дойле, заехал весною по пути из Фаунтерры в первую зиму, распил кувшин вина и сыграл партейку в стратемы с тамошним маркизом Джеремией. Маркиз, кстати, оказался не глупым пареньком, приятно было побеседовать. Но дело не в нем самом, а в его замке. Так называемый Верхний Дойл – это массивная крепость, вознесенная на 200-футовом холме. За стенами, толщиной в 4 шага, скрывается дворец маркиза, собор, кварталы знати, казармы, арсеналы, амбары. Это даже сложно назвать замком, скорее город в городе. Людей предостаточно, запасы продовольствия огромны, стены в сумме с высотой у холма кажутся скалами. Эрвин тогда еще пошутил: «Я бы лучше отгрыз себе локоть, чем пытался штурмовать эту твердыню». А маркиз в ответ хохотнул и хлопнул его по плечу: «Ты мудрец, Ориджин, зришь в корень». И вот теперь Стэтхэм сообщает, что всего лишь половина жителей Нижнего города, читай 1007-8 боеспособных мужиков, укрылась в Верхнем Дойле. Ну и как, тьма сожри, генерал-полковник собирается взять такую крепость, да с таким гарнизоном? Вдобавок, Стэтхэм поставил себя в глупое положение своей клятвой – сжечь Дойл, если мещане не сдадутся. Вот он вошел в Нижний город. Пора зажигать костры, чтобы не прослыть бессильным пустомелий. Но домики черни дают хоть какое-то прикрытие на подступах к Верхнему Дойлу. Сожги их, и будешь наступать средь чистого поля, на радость стрелкам гарнизона. А они, стрелки-то, станут лупить с двойным усердием, теперь увидев, как сгорают их дома. Стэтхэм завершал донесение мажорной нотой. «Клянусь, милорд, что железом, огнем и голодом я возьму Верхний Дойл до прихода зимы. Тылы станут безопасны, и ничто не сдержит вашего удара по нечестивцу Адриану». Но Эрвин слабо верил в выполнимость клятвы. А если вдуматься, то даже боялся, что Стэтхэм таки выполнит обещанное. Чтобы взять твердыню в столь краткие сроки, суровый полководец положит половину своего корпуса. Эрвин потеряет седьмую часть всего войска, а соотношение против имперских искровиков и без того траурное. Заслышав эту мысль, тревога встрепенулась. Эрвин рыкнул на нее: «Даже не начинай». Красная линия фронта на карте смотрелась криво и болезненно, будто гнилой обломок зуба. Эрвин знал, а тревога знала и подавно, ему придется выбрать одно из двух зол. Либо «Ваша светлость», — доложил адъютант. «Кузены Дэймон и Роберт, граф Лилидей, а также полковники Хортон и Блэкберри просят об аудиенции». «Просите», — кивнул Эрвин, а про себя поразился. «И что вам нужно всем одновременно?» Полководцы вошли, с позволения герцога расселись. Красавчик Дэймон почесал вишневый крест на груди, особый знак отличия, придуманный Эрвином. Заговорил весело, но с тенью принужденности. «Кузен, как ты помнишь, мы вчера немного... заплутали в лабиринтах дипломатии. Ход твоих переговоров с купцами Салтауна был так причудлив, что мы с братом не поспели за стремительным полетом мысли. Только нам и осталось, что молча наслаждаться твоим красноречием». В иное время Эрвин улыбнулся бы удачной остроте, но сейчас почувствовал, Дэймон пошутил намеренно, чтобы смягчить начало неприятной беседы. «Благодарю, кузен. И что же?» «Ну, словом, мы не уследили за всеми нюансами, но одна штука и мне, и Роберту, и графу Лиллидею запомнилась ясно. Ты отдал купцам корабли».
«Верно, так и было».
«Прости, кузен, а зачем ты это сделал?» Внезапно Эрвин понял, вопрос идет не от Дэймона. Уж кто-кто, а Дэймон ни капли не робеет перед герцогом. Хотел бы спросить, пришел бы сам, и сразу спросил. Исход переговоров взволновал всех полководцев, а кузена лишь попросили начать беседу. Дэймон молод и к тому же любим Эрвином. По одной из этих двух причин герцог простит ему бестактный вопрос. Скверная хитрость. Нет, хитрость хороша. Скверно то, что ближайшие люди сочли нужным применить ее. «Я не чувствую нужды отчитываться», — колюче ответил Эрвин. «Но раз уж вопрос задал именно ты, мой кузен и любимчик, у тех купцов, что не сдались и пытались сбежать, мы отняли всего 34 судна. Какой нам от них прок? А купцы извлекут из них доход, часть которого получим мы».
«Вы правы, милорд», — сказал Лиллидей. 30 кораблей мало».
«Потому», — добавил Дэймон, — «мы и ждали, что ты отберешь флот у этих трех толстосумов. Гобард Синталь, Аксинион и Юс Фейри владеют в совокупности 200 кораблей. Отчего ты их не реквизировал? Неужто вино и девичьи чары так повлияли на тебя?»
«Ты же знаешь, Дэймон, как я неравнодушен к вину, а к женскому очарованию тем более. Так что названная тобою причина, несомненно, главная. Но есть и вторая, помельче. Я не взял купеческие корыта, поскольку мы не купцы. Гобард Синталь с приятелями станут торговать и платить налоги, а в наших руках торговые суда, что метла в деснице рыцаря».
«Постой-ка!» Дэймон округлил глаза и озадаченно поскреб нагрудный знак. «Корабли, даже торговые, годятся для переброски войск. 230 судов, этого хватит на 10 батальонов. Мы сможем высадиться прямо в землях короны».
Тут и у Эрвина брови поползли на лоб.
«Идти на Фаунтерру морским путем?
Конечно, мы же для этого и брали порты».
«Мы брали порты, чтобы погрузиться в корабли и поплыть в земли короны?
Для чего же еще?» Кузены потрясенно глядели друг на друга. Полководцы хмурились, сбитые с толку.
«С чего вы это взяли?» — спросил, наконец, Эрвин. «Я никогда не собирался идти морем и никогда не говорил вам, что таков мой план».
«По правде говоря, милорд», — хмуро заметил Блэкберри, «вы ничего не говорили о своих планах».
«Из моего молчания вы сделали вывод о морском походе. Тьма сожри, это же страшная глупость. Мы не моряки, а купеческие лохани не военный флот. Нас встретят блестящие эскадры Адриана и потопят ко всем чертям».
Кузен Роберт ответил.
«Ты, как бы сказать, поступил весьма странно, когда от мудрой реки пошел не к Лабелину, а к морю. А поскольку способа узнать твои сокровенные мысли у нас не имелось»,
красноречивая пауза,
«то мы и сделали выводы из твоих действий. На море порты, в портах корабли. Идем к морю, стало быть, за кораблями».
Эрвин ощутил закипающую злость. «Мы захватили побережье, потому что наши деды и прадеды и деды прадедов мечтали владеть этим побережьем. Пока войска путевцев стянут и к Лабелину, порты остались почти беззащитны. Ценою пары сотен солдат я взял то, чего 3 века добивались наши предки. Тьма сожри, даже тупоголовые купцы видят мудрость моего маневра, но мои собственные полководцы берутся критиковать».
«Вот этот и очень хорошо сказал», — тихо ввернула тревога. «Это их поставит на место».
Эрвин прикусил губу.
«Милорд, о критике речь не шла», — холодно сказал граф Лиллидей. «Мы с гордостью выполним любой ваш приказ. Однако мы были бы рады наперед узнать план кампании. Мы увидели бы в том знак вашего доверия».
Сам того не желая, снежный граф ударил ниже пояса. «Дело не в доверии, дело в плане. Эрвин его не имел. Путеводная ниточка, которой он следовал, была слишком тонка и путана. Он чувствовал лишь направление и избегал тех путей, которые наверняка приведут к гибели. Но за каким поворотом дороги откроется шанс на победу, Эрвин пока не знал. И, что самое скверное, не имел права признаться в этом своим вассалам». Он вздохнул, на миг зажмурился, чтобы восстановить равновесие. «Милорды, огласить всю стратегию кампании я не могу, и не от недоверия, а лишь по той причине, что она будет видоизменяться сообразно действиям противника. Но скажу о плане ближайших действий. Оставив гарнизон в Солтауне, мы выступим на запад и захватим город Дойл».
Потому как напряженно все притихли, можно было подумать, Эрвин ляпнул несусветную глупость.
«Дойл, кузен», — уточнил Дэймон.
«Не Лабелин?»
«Именно Дойл».
«Бывает», — буркнул Роберт, и Эрвину вновь захотелось опрокинуть кувшин ему на голову.
«Но почему?» — вскричал красавчик. «Мы снова стоим на прямой дороге к Лабелину, как и тогда на Мудрой реке. Одна неделя марша и столица Южного пути в наших руках. Голубями можем затребовать подкрепление от Стэтхэма и Майна. Подойдем к Лабелину с полным войском, да еще и с теми лучниками, которых ты нанял. Освежуем жирного дельфина и забудем о нем. Двинемся дальше на Фаунтерру».
Полководцы согласно кивали.
«Как же ты красноречив», — досадливо отметил Эрвин. «Милорды, я не оставлю у себя в тылу такой мощный замок, как Дойл. Вся военная наука восстает против этого».
«Ваш отец, милорд, поступил бы иначе», —
сухо процедил Блэкберри. Полковник горной стражи, старый злобный пес лорда Десмонта, хорошо изучивший хозяйские повадки. Уж, конечно, отец действовал бы иначе, мне ли не знать. Но отец не нашел способа разбить Адриана, а я надеюсь найти. «Вопросы полководца авторства моего лорда-отца», — сказал Эрвин. «Глава о крепостях и замках. Советую прочесть на досуге, милорды».
«Ваша светлость», — с неприятной снисходительностью пояснил снежный граф. «Мы хорошо помним выдающийся труд лорда Десмонда, но конкретная ситуация, сложившаяся на поле боя, порою дает возможности, неучтенные в книге, и требует отступить от общего правила. Хотя обычно неспешное продвижение и является выигрышным, но сейчас только решительный бросок дал бы нам шанс на успех».
«Единственный шанс», — хмуро добавил Блэкберри. «Лабелин собирает войска. Адриан собирает войска. Мы можем разбить их только по частям и только при внезапном ударе. Дадим врагам время, проиграем».
Нехотя чуть слышно полковник прибавил: «Милорд». И вот весы. Эрвин буквально увидел их, ощутил массу грузов на каждой чашке. Слева — гордость лорда, надменная непогрешимость Ориджина. «Мне нет нужды вас убеждать, вы просто выполните мою волю, раскроете рты и скажете «Да, милорд». На той же чашке Джимис на болоте с мечом в руке. Справа — все разумные аргументы за поход в Дойл, какие есть у Эрвина. Немного, но хотя бы три найдется. Выскажи их, и тебя перестанут считать высокомерным идиотом, но тогда ты дашь им право спорить. Их пятеро, все старше и опытнее, и все заодно. Они победят. Ты поведешь войско в Лабелин, а этого делать нельзя. Слишком громко кричит об этом тревога». Эрвин пошел на компромисс и привел один аргумент. «Как вы знаете, милорды, получено известие из Уэймора. Моя леди-сестра и ее муж сумели убедить Нортвудов встать на нашу сторону. Клыкастый рыцарь выступит с войском нам на помощь. Дорога из графства Нортвуд пролегает как раз через Дойл. Не отобьем этот город, Клыкастый упрется в него и не дойдет до Лабелина».
«Так, может быть», — пожал плечами Дэймон. «Оставим Клыкастому эту печаль? Если тебе так угодно взять Дойл, поручи это Нортвудам, а мы тем временем ударим по Лабелину».
Военачальники дружно кивнули. «Это подорвет доверие Нортвудов», — возразил Эрвин. Хотя главная причина была не в том, в чем именно он не мог сказать словами. Просто сердце холодно сжималось при мысли о Лабелине. Неправильно атаковать сейчас. Нельзя. Эрвин знал это так же, как звери чуют правильную дозу змей травы.
«Кузен», — сказал Роберт, — «есть еще одно известие, о котором ты пока не знаешь».
Эрвин вспылил. «Разве не я первым получаю новости?»
«Ты дал мне и графу право читать письма, за исключением тех, что от леди Ионы и леди Софии. Вот мы и прочли. Пишет адъютант нашего представителя в Фаунтерре. Как помнишь, всех наших агентов схватила протекция. Но этот парень, его прозвище Игла, сумел спастись. Он докладывает следующее. Адриан выступил из Фаунтерры на юг, чтобы помочь Литландам против степного огня. С Адрианом все южное крыло имперского войска, 8 искровых полков».
Эрвин переспросил, хотя отлично слышал. Роберт подтвердил: 8 полков, все южное крыло. Адриан бросил главные силы на более опасного врага, дикого, вспыльчивого, непредсказуемого степного огня. Медлительный и неопытный Эрвин представился ему меньшим из рисков. Что ж, справедливо, наверное. «Можем ли мы верить этому Игле?»
«Все прежние его сообщения подтвердились. Роспуск палаты, провозглашение абсолютной монархии, брак Серебряного Лиса с Валери Грейсенд. Да и логика говорит в его пользу. Адриан должен был послать войска в Литланд. Он и послал».
«А в землях короны остались?»
«Только 6 искровых полков под руководством Лиса Алексиса. И вряд ли он посмеет оставить Фаунтерру вовсе без искровой защиты. Так что наибольшее войско, какое корона вышлет против нас, это 5 полков, 10 000 человек».
«За неделю мы в Лабелине, милорд», — отчеканил Блэкберри. «Оттуда рельсовая дорога. Еще неделя, и мы в землях короны, а против нас лишь 5 полков. Пускай искровых, но численное преимущество будет за нами. Впервые от начала войны».
Лилледей присовокупил.
«Адриан сделал ставку на нашу нерешительность, ибо вы, милорд, очень успешно изображали это качество. Если теперь мы изменим стратегию, то обманем его план и нанесем поражение».
«Давай, кузен, сотрем их в порошок», — бодро бросил Дэймон.
«А что ты скажешь?» — неслышно спросил Эрвин у тревоги.
«Послушай их», — ответила Альтесса. «Иди на Лабелин, сокруши, разбей, уничтожь, одержи триумф».
«Да?»
«Нет, дурачок, я смеюсь над тобой. Конечно, не иди. Это риск, жуткая опасность. Тебя разобьют, как щенка. 5 полков приедут по рельсам и ударят, когда ты не ждешь. Ты слеп, ты беззащитен. Иди назад, встречай Нортвудов».
«То есть на Дойл?»
«Нет, дорогой мой, о боги, конечно, нет. Посомневайся еще, подумай, потяни время. Ты столь чудесно это умеешь. Так изящно. Выдумай какие-то еще переговоры, выпей вина, пообжимайся с девицами. Нет, я ни капли не ревную, о чем ты? Моя радость, ты все делаешь правильно. Помедли еще, заройся в сомнениях. Это неминуемо приведет к победе».
«Тьма, тьма!»
Эрвин стиснул кулаки.
«Я не могу так. От меня зависят 20 тысяч жизней».
«Да-да, вспомни об этом. Поможет принять решение».
«Мне нужен совет. Посоветуйте».
«Они и советуют, милый. Да как старательно».
«Нет, не то, не так. Не стойте на своем, не давите, как бараны. Поймите меня, услышьте мои сомнения. Примите всерьез, учтите в своих расчетах. В атаке на Лабелин я не вижу подвоха, и это пугает. Подвох должен быть. Поймите, что должен. Поймите, почему страшно бросаться в бой, когда путь чист».
«Хочешь, чтобы они услышали? Так скажи им. Скажи о сомнениях, о страхе».
«Проклятая тьма. Вот именно. Лорд Ориджин не сомневается и не боится. Лорд Ориджин идет прямиком на врага и крушит. Давай, как весною в отцовской светлице, сделай, что должен. Разожми зубы, скажи, мы идем на Лабелин».
Эрвин стукнул костяшками по столу, как раз по голубой дымной дали на карте. Поднял глаза к полководцам.
«Милорды, готовьтесь в поход. Завтра выступаем. На Дойл».